царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 13:01 в городе Москве. 17 июля 2019 года. Теос продолжает свою работу. У микрофона Алексей Клименко. Мы начинаем Переделкино. И сегодня мы продолжим говорить о дорожной карте веры от апостола Петра. Я немного вспомню то, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы читаем второе послание Петра, первую главу, первые 11 стихов, где Петр говорит, по сути, потрясающие вещи про веру, вот, и про путь веры. Да? Мы знаем, что христиане до того, как их начали называть христианами, были люди пути, что это некий такой вот путь воплощения в себе Царствие Божьего. Ну, давайте прочитаем, наверное, Петра, а потом вспомним какие-то вещи и проговорим новые вещи, вот как видит веру, развитие веры, да, как сейчас говорят, дорожную карту, апостол Петр. Ну, первый стих. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, получившим в удел равно драгоценную с нашей веру. По праведности Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится в познании Бога и Иисуса, Господа нашего. Так как божественная сила Его даровала нам все для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас по Его собственной славе и совершенству. Имя она даровала нам многоценные и величайшие обещания». Или обетования, чтобы через них вы стали причастниками божеского естества, убегая от растления похотью, которая в мире. Потому самому и вы, приложив всякое старание, проявите в вере вашей добродетель, в добродетели знания, в знание обладание собой, в обладании собой терпение, в терпении благочестие, в благочестие братолюбие, в братолюбие любовь. Ибо это, если оно у вас есть и умножается, не оставит вас праведными, праздными и бесплодными в познании Господа нашего Иисуса Христа. У кого этого нет, тот слеп по своей близорукости, забыв об очищении прежних грехов. Посему, тем более, постарайтесь, братья, делать твердым ваше звание и избрание, ибо, делая это, вы не споткнетесь никогда». Ибо так будет вам щедро предоставлен вход в вечное царство Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Потрясающий текст. И вот стихи, которые мы будем смотреть, это вот с 5 по 7. Но помните, давайте вспомним, что тут происходит. Что говорит во вступлении в первых 4 стихов вот этого смыслового отрывка. Что говорит в заключении. Да, вот, или о результате правильного освоения веры с 8 по 11 стих апостол Петр. Ну, во-первых, Бог через Христа пришел, чтобы жить в нас. Своей силой Он сделал нас сопричастниками всего того, кем является Сам, да, и что составляет Его Царство. Да, это вот то, что написано в 3 стихе, как от божественной силы Его даровано нам все потребно для жизни и благочестия через познание призвавшего нас Его славою и благостью. Ими она даровала нам многоценные и величайшие обетования, чтобы через них, да, вот через эту приобщенность Богу, Его обещаниям, через воплощение их в жизнь, мы стали сопричастниками божеского естества. Вот. Поэтому, когда мы познаваем и усваиваем этот дар жизни, дар правды, дар любви, живя в единении с Богом и общаясь с Ним, когда мы устраиваем свою жизнь на законах Божьего Царства, которые, по сути-то, и есть обетования драгоценные, то мы можем глубже и глубже соприкасаться с Богом и отражать божественную природу. Мы сейчас об этом поговорим, что значит возвещать совершенство. Вот, и в этом отрывке мы видим Христа силы, да, у него есть божественная сила, которую нельзя сломить, которую нельзя нейтрализовать. Этой силой он совершает то, о чем говорит здесь апостол Петр. В прошлой передаче мы вспоминали вот само становление апостола Петра, как он из такого импульсивного человека, действия, да, когда он взял меч, отсек рабу ухо. Вот, человека, который, не боялся, что ли, не лез за словом в карман, не боялся действовать, не всегда успевал думать, превратился в такого мыслителя, что даже люди, которые анализируют текстологию, да, вот, послание, они сомневаются в том, вообще способен ли был рыбак написать такое послание, используя такие слова, ключевые для греческой культуры, потому что, например, слово «добродетель», оно в Новом Завете употребляется совсем немного раз, пять из которых, то есть это подавляющее большинство, 90%, в послании Петра «Арете». Мы тоже об этом сейчас поговорим. То есть он Христос силы, он Христос щедрости, да, вот как говорит об этом Павел, он обнищал, дабы мы обогатились его нищетой. То есть Бог отдал нам все, что можно было человеку отдать. Он не просто кинул нам свод правил, он не просто послал нам ангела, он не просто сказал, как делать, и потом отвлеченно сидит на небесах, получится у нас или не получится. Он отдал нам все фактически и служит нам до сих пор. Христос — это Христос великих обетований драгоценных, и мы говорили в прошлый раз, что есть драгоценная кровь Искупителя Агнца, которая пролита, и благодаря ей мы спасены. Есть драгоценный краеугольный камень нашей веры, Иисус Христос. Поэтому есть драгоценные обетования, и поэтому существует, как говорит Петр здесь, равнодрагоценная вера, как у апостолов. Поэтому в общем и целом мы жаждем чуда, мы верим в преображение. Мы верим, что человек может унаследовать все самое прекрасное от Бога и воплотить это в свою жизнь, как говорит апостол Петр. Он Бог, через которого мы спаслись от растления, которое действует в этом мире. Но больше всего это все достигается или раскрывает нашу соединенность глубинную с Богом, как с источником жизни. Как прекрасно сказано в синодальном переводе, мы стали сопричастниками его естества. То есть мы стали свои, родные Богу. И еще раз хочется напомнить, что великие драгоценные обетования по своей сути становятся великими и драгоценными для нас, когда начинают осуществляться в нашей жизни, когда не просто они присутствуют в нашей голове, да, вот как часть нашей вот старой такой вот программы, а когда они вот именно меняют всю нашу жизнь и понимание реальности. Это богатство дара, которое отдает Бог человеком, приводит человека, к такому рвению, старанию. Здесь вот слово «эпохоригейн» греческое, да, в 5 стихе мы видим «по тому самому, и вы, приложи всякое старание». Да, вот имея такой божественный дар, постарайтесь уж проявить в вашей вере, да, вот это слово «проявите эпихоригейн». И как результат этого проявления усилий наших внутренних, в 11 стихе есть мощнейшее обетование, ибо так будет вам щедрый, вот это же слово, эпихоригейн, таким же рвением, с такой же открытостью, с такой же жертвенностью, предоставлен вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя, Иисуса Христа. Вот в 10-м, 11-м стихе Петр подводит итог вот этой дорожной карте веры. Он говорит: «Посему тем более постарайтесь, братья, делать твердым ваше звание и избрание, ибо делая это, вы не спаснетесь никогда». Здесь двойное отрицание, в греческом Новом Завете, по-моему, 84 раза всего лишь есть двойное отрицание. Это практическое, ну, близко к невозможности. То есть, если мы будем жить, вот как здесь призывает нас апостол Петр, то тогда мы не споткнемся, мы не сойдем с пути, мы не провалимся никуда. Даже больше, у нас будет широкий вход в вечное царство. Не то, что он для кого-то широкий, для кого-то узкий. Нет. По мере нашей погруженности в царство этот ход будет расширяться. И в общем и целом степень нашей, ну, скажем так, неукорененности в Божьем царстве и определяет степень широты нашего входа, широты наших возможностей. И вот это слово «эпохаригейн», да, оно взято из античные культуры, когда в Афинах нужно было ставить всякие комедии, театры, это было во время религиозных праздников, да, мистерий, то были люди, руководители хора, которые свои собственные деньги тратили на то, чтобы купить все необходимое для того, чтобы был огромный хор, для того, чтобы была прекрасная сцена, прекрасные одежды, для того, чтобы были специальные машины, чтобы произведение, которое исполнялось, оно было исполнено со всяким размахом. Слово подразумевало щедрость. Позднее это слово обозначало сборы военные, да, когда кто-то спонсирует армию, да, и не просто дает ей палки, а дает ей последнее вооружение, прекрасные доспехи, какие-то осадные там машины, ну, то есть снабжает всем необходимым. И вот Петр призывает настойчиво своих читателей украсить свою жизнь, да, вот этими добродетелями и не просто необходимым минимумом, а украсить щедро. Это очень интересно, что вот этот перечень добродетелей, который мы находим здесь в 5 стихе, он присутствует и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, и в апокрифических книгах, и в античной культуре, конечно, были кардинальные добродетели. Да, вот потому что он говорит в 5 стихе: «Потому самому и вы приложите всякое старание и проявите очень щедро в вере вашей». Да, добродетель, в добродетели знание, в знание обладание собой, в обладании собой терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Тут надо, конечно же, вспомнить античный мир, как говорил Платон, что задача философии — уподобляться богам, насколько это возможно человеку. И это первая добродетель, которая, в принципе, вот четырех античных добродетелях — это мудрость, то есть понимание божественных вещей, понимание того, как устроена Вселенная. Почему? Потому что если мы не понимаем, как все устроено, мы не сможем поступать правильно. Да, потому что вторая добродетель — это целомудрие или уверенность, или как способность поступать в гармонии с небесными законами на земле. Чтобы поступать в гармонии с небесными законами на земле, да, вот быть мудрым, целомудренным, нужно мужество, потому что это не всегда просто. Вот. Иногда это очень тяжело. Поэтому появляется третья добродетель — мужество, и фактически без мужества все остальные добродетели как-то ломаются. И четвертая добродетель — это справедливость. Справедливость как возможность понимать ситуацию, понимать человека и осознавать свой долг, потому что долг человека перед богами — это один долг, долг гражданина перед своим городом — это другой долг, долг человека перед человеком — это другой долг. И вот справедливость — это и была такой вот формой, ну, общежития, которое направлено к общему благу, к общему достоянию, к общему процветанию. Вот так мыслили греки. И апостол Петр, он здесь и говорит в этом перечне примерно в такой же самой логике. Он исходит от божественной мудрости, от божественного устройства, от божественного дара, и потом через какие-то определенные шаги вера проявляется в любви. И мы знаем по апостолу Павлу, что вера действует никоим иным способом, кроме любви. В раннехристианских произведениях, ну, там, например, послание Галатам в 5 главе, Павел говорит о даре Духа Святого, который имеет 9 граней. Да, эти 9 граней, как он пишет, плод духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Мы все об этом знаем. В пастырских посланиях Павел просит Божьего человека преуспевать в правде, в благочестии, в вере, в любви, в терпении, в кротости. Ну, можно говорить, тут пастырь Ерма, да, в послании есть вера, целомудрие, простота, чистота, благоговение, разумение, благочестие и любовь последовательно являются дочерьми одной, одна другой. Да, вот мы начинаем с правды, потом является благочестие, потом вера. Вот, то есть это такая нормальная схема, которая была всем понятна на тот момент времени. Мы читали в прошлой передаче Солженицына, который говорил вот об этих внутренних качествах, и мы знаем, что именно такие внутренние качества определяли ключевые моменты в истории, ну, особенно вот советской истории, да, когда вот гнобили все, что связано с верой, вот, когда людей самых прекрасных и замечательных считали за ничто, но они вот этой силой своей внутренней преданности вещам божественным и достойным показывали нам удивительные примеры там мученичества, служения, труда на, вот, на перестройке. Да, мы видим таких замечательных как, людей, как Сахаров, Солженицын, Мень, да, вот их много таких замечательных людей, которые смогли воплотить вот этот внутренний труд, внутреннее устройство сердца, которое основано на вере и помогает любить. И я думаю лично, почему я вообще об этом заговорил, что сегодня с таким вот засильем инфантилизма, да, вот с таким засильем как бы не стремления ни к чему или стремления к какой-то такой легкой жизни, мы забываем все же, что в христианстве вот эти внутренние, сердечные добродетели являются очень важным таким моментом. И их нельзя заполучить, ну, так сказать, между делом или случайно. И фактически, когда мы понимаем, как все устроено, порядок вот действий, которые описывает Павел, например, да, Петр, он становится совершенно нормальным. Ну, давайте начнем с веры, да, вот что такое вера? Ну, прежде всего, это, конечно, божественный дар. Мы верим, что Бог сотворил всю Вселенную, сотворил в любви, что Бог сотворил человека для себя в любви. Мы верим, что Бог умер за наши грехи, и Он хочет для нас потрясающей жизни в гармонии вместе с Ним. Как говорит апостол Павел в 1 Тимофея 1.11, у нас есть Евангелие блаженного Бога. Бог, который испытывает полноту бытия, да, вот внутри триединства, Он создает человека, чтобы этой полнотой бытия с нами поделиться. И вот если мы подходим к этому именно так, то тогда вот всякие списки добродетелей, всякие грани внутреннего труда становятся не просто какими-то мучениями, не просто каким-то, знаете, таким вот аскетическим трудом, а становятся для нас инструментами вхождения в эту полноту бытия. Я сейчас объясню. Ну, вот я хочу Сурожского использовать его книжку для того, чтобы прочитать несколько слов и поговорить вот о вере именно с такой стороны. Там хаос из... У него последняя книжка, выпустили из его бесед про смыслы. Там «Бытие», «Хаос», как-то так она называется. Смотрите, что он там пишет. «Если же я уже как верующий буду дальше размышлять о том, кто я, то я должен буду посмотреть на себя как Божие творение». Что на самом деле это значит? Это не просто означает, что я верю, что пришел в бытие Божьим повелением. Ну, это слишком очевидно. Но какие отношения определяются Божьим творческим актом? Бог пожелал моего существования. Другими словами, Он желал моего присутствия. Это очень такие интересные слова. Бог все сделал, и Он не сделал это актом грубой власти. С самого начала Он ждал меня, чтобы встретить с любовью, встретить меня как будущего друга. Он меня не только пожелал, возжелал, Он меня возлюбил в бытие, ну или, говоря по-нашему, в существовании. В наших отношениях с самого начала со стороны Бога есть вся открытость, вся любовь, вся самоотдача и предложение вступить с Ним в такую дружбу, о которой говорится в Ветхом Завете, когда Моисей разговаривал с Богом, как друг говорит с другом. Вернее, когда Бог говорит с Моисеем так, как говорят с другом. Да, вот это очень важные слова в Исходе 33 главе, что Бог говорил с Моисеем как с другом, что сразу отношение со стороны Бога по отношению к человеку — это отношение любви, отношение поддержки, это отношение какого-то разделения всего самого прекрасного, что у Бога есть. Поэтому сопричастность божеского естества — это не какая-то там такая вот темная борьба с грехами, да, вот хождение в мешке из-под картошки, лишение всего самого дорогого, постоянно какие-то насильственные способы стать святым, а это вступление в определенные отношения, любви, уважения, в которых раскрывается все самое прекрасное в человеческой душе. И еще он пишет, Суржский, очень интересные слова, на мой взгляд. Я не знаю, обращали ли вы когда-нибудь внимание на одну короткую фразу в конце 9 главы Евангелия от Иоанна. 9 глава практически целиком посвящена рассказу о слепорожденном. В конце Господь встречает этого человека и спрашивает его, верует ли он в Сына Человеческого. «А кто он, Господи, чтобы веровать в Него?» — спрашивает слепорожденный. Иисус говорит ему, да, вот в 9 главе, это 36-37 стихи, «Ты видел его». Ну, эти слова так привычны для нас, но они не были привычны для слепорожденного. Он вообще никогда и ничего не видел до этих пор, пока его глаза однажды не открылись. Первое, что он увидел, было лицо Сына Божьего, ставшего Сыном Человеческим. Первое, что он увидел, воплощенного Бога. Первое, с чем встретились его глаза, был взор божественной любви, которую излучали глаза Христа. Так мне видится эта первая изначальная встреча и те отношения, которые, как мне представляется, существуют между Богом и нами изначально. Один католический богослов назвал это заветом Адама. Да, ведь когда Адам очнулся и встал в Эдемском саду. Это, наверное, был самый потрясающий момент осознания, ну, невозможных для праха, из которого был взят Адам, вещей. Это завет между Богом и человеком, завет дружбы, любви, общей судьбы, который предложен и дарован, ну, и нам с вами сегодня. И, наверное, это такой вот ключевой момент, когда мы вот просыпаемся в вере вот к этому осознанию. Осознанию, в котором проснулся Адам. Когда он увидел Бога, услышал райский сад, увидел его красоту, ощутил себя в диалоге, да, со Всевышним. Это был потрясающий момент. И в нашей жизни, когда это происходит, это дает такую возможность нам вера. Потому что мы не посреди райского сада, мы в Москве, кто-то, может быть, я не знаю, в Сингапуре, кто-то там в Америке, кто-то еще где-то. И это рождает, ну, дилемму определенную. Например, я грешник, но, с другой стороны, я призван к отношениям с Богом. И эти отношения настолько велики и настолько невообразимы, что нам нужна помощь Святого Духа, потому что именно с помощью Святого Духа мы познаем дарованное нам от Бога, как говорил апостол Павел. По слову Писания, эти отношения, в которых я являюсь членом тела Иисуса Христа, в этих отношениях я являюсь храмом Святого Духа, я являюсь сыном или дочерью живого Бога, я являюсь сопричастником самой божественной природы. Да, вот вера вводит меня вот в такой духовный сад, в Царствие Небесное, как мы говорим. И вот Суржский этот кусочек заканчивает такими словами, очень интересными, на мой взгляд. Так вот подумайте и спросите себя, кто я? Я то поверхностное существо, известное каждому, или во мне есть глубина, которой я всегда боялся, которую я очень тщательно скрываю, в которой я не заглядываю, потому что кто знает, что там? И что бы мы обнаружили, если бы все же заглянули? В конечном итоге мы бы нашли Бога, потому что в центре этой глубины находится Он. Как сказал святой Иоанн Златоуст в одном из своих наставлений, «Найди ключ к своему сердцу, и ты обнаружишь, что он открывает врата рая». И вот когда мы думаем о вере здесь, я думаю, нам нужно думать именно об этом, что мы приглашены, и мы открыли глаза перед лицом любящего Бога в Царстве Божьем, в Царстве Небесном, и нам нужно с этим что-то делать. Потому что Он призвал нас по собственной славе и совершенству, или добродетелю, как сказано. И это удивительный такой момент. И не случайно, что Петр в 5 стихе, он после веры ставит добродетель, да, «приложи всякое старание, покажите в вашей вере добродетель». Добродетель — это потрясающее слово на самом деле. Возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет, в этом призвании верующих людей. Здесь одно и то же слово, греческое «арете». Да, вот во 2 Петра 2:9 у нас есть призвание. «Новый род избранный, царское священство, народ святой, народ взятый в удел, чтобы возвестить совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Поэтому вера следует за добродетель. Ну, первый плод веры — это добродетель по апостолу Петру. Что такое добродетель? У него двоякое понятие. Первое — это, ну, у нас часто совершенство, оно переводится в синодальном переводе. Вот здесь в одном тексте оно упоминается два раза, но переведено разными словами. В 3 стихе это совершенство, да, другой, в 5 стихе это добродетель. Но совершенство или превосходство, да, вот это очень хорошее такой ряд значений. Потому что греческое «арете» — это собранность, слаженность и пригодность. Такими вот тремя словами можно ее объяснить. На самом деле это реализация своего потенциала или предназначение. Ну, например, земля, приносящая хороший урожай, она превосходна, исполняя свое предназначение. Или она пригодна, исполняя свое предназначение. Или она, ну, говоря вот тут, совершенна, исполняя свое предназначение. Глаз видящий, он исполняет свое предназначение, он превосходен. Как в книге «Бытия» мы видим, что сказал Бог, что это хорошо, то есть соответствует божественному замыслу и работает, да, согласно божественному замыслу. Вот что такое добродетель. Ведь, да, как божественные силы нам дается все потребное для жизни и благочестия, призвавшего нас по его собственной славе и совершенству, да, вот в 3 стихе сказано. То есть о чем идет речь? Что качество внутренней божественной жизни никаким другим образом, кроме совершенства, проявлено быть не может. И вера наша должна проявить себя в добродетели, как, ну, скажем так, внутреннем, внешнем проявлении того качества жизни, которое есть у нас. Качество жизни у Бога и у нас одно и то же. Он нам его подарил. И когда говорится о грехе, помните это вот хамартия слово, это неспособность быть собой, это не попасть в цель, это и есть несовершенство. И когда мы способны быть людьми, когда мы способны быть любящими супругами, послушными детьми, хорошими работниками, добрыми служителями, мы и показываем вот эти совершенства, да, как апостол Павел говорил в 1 послании во 2 стихе, мы возвещаем совершенство, призвавшего нас в чудный свой свет, тем, как мы живем, тем, как мы поступаем, тем, как мы соответствуем божественному замыслу, да, тем, как мы воплощаем божественный замысел. И поэтому арета — это первое, что говорит апостол Петр. Интересно, что в греческой культуре, в литературе эти вообще, это качество ареты, оно не было присуще обычным гражданам. Это были герои эпосов. Ну, там, я не знаю, Гомер, да, вот он описывает ареты как доблесть. И у героев это арета, да, совершенство, была прежде всего доблесть воинская. Они понимали жизнь как состязание, где нужно победить, где нужно остаться первым. Истинное счастье, говорит Гомер, быть первым и не иметь себе равных. Читься других превзойти, непрестанно пылать, отличаться. В Илиаде, он говорит. Это очень интересный такой момент. И вот герой гомеровских произведений, он живет ради побед, подвигов, он утверждает себя первым среди соперников. Для него ненависть врага – это признание превосходства героя. И мы знаем, что Гомер все-таки он был воспитатель античного общества, и его творения использовали для воспитания добродетелей, воспитания вот этих героев. Только Платон уже перенес эту добродетель в разряд, ну, обычных граждан греческого полюса, потому что раньше обычным людям такое свойство, как добродетель, было недоступно. И он говорит, что вот этот добродетель, как мы говорили с вами, мудрости, да, понимание божественных вещей, понимание того, как устроен мир, потому что без этого понимания нельзя совершить правильный поступок. Целомудрие, как мудрость, которая направлена на сохранение души, на выбор идеального действия, да, вот Сафрасуне. Мужество и справедливость, потому что если мы не двигаемся к справедливости, то тогда все добродетели рушатся у нас. Но смотрите, что дальше. Вот арета, мужество, да, вот оно и в Маковеях есть, если говорить о христианских таких иудейских традициях. Во втором Маковее читаем о том, что Елизар предпочел смерть измене законам Божьим и своих предков. Рассказ заканчивается утверждением, что его смерть – образец доблести, да, или арета, и памятник добродетели не только для юношей, но и для всего народа. Вот смотрите, что еще сказано. «Порок достигается легко, а овладеть ареты трудно», – говорил Гесиод. Да, Гесиод и Гомер дал грекам богов. Да, это вот два такие автора были. Ну и вот еще интересно, Периандр сказал: наслаждения смертны, а ареты бессмертны. То есть для греков, для той культуры, приобщаться к добродетели было приобщением к вечным неразрушимым вещам. И вот аристократы, да, мы все знаем этих людей, корень этого слова арета. То есть это добродетельные люди в высшем понимании этого слова, которые понимают небесные вещи, которые могут воплотить небесные вещи в земных поступках, которые мужественны на этом пути и которые живут для блага всех, то есть они справедливы. Вот вам понимание в античном мире этой добродетели. И к такому же, скажем так, внутреннему стремлению нас зовет апостол Петр. Ну, там у Павла это есть в Колоссянах в 3 главе, да, мы знаем, что если вы умерли со Христом, то ищите горнего, где пребывает Христос с Отцом во славе. И вот это вот наша внутренняя добродетель, как предельное внутреннее стремление, да, воплотить в нашей земной жизни божественные дары, божественные замыслы, божественные обетования. Это то, что можно, ну, так очень сжато сформулировать несколькими словами из молитвы «Отче наш». «Да будут на земле совершаться воля Божья, как и на небе». Вот вам и все арете. Да, то есть это доблесть, язык что-то заплетается. Это доблесть и превосходство. Да. Кстати, арете — это еще корень слова гармония, да, вот гармоничность, красота, гармоничность, сбалансированность, добротность, да, вот это все синонимы слова добродетеля. Поэтому здесь Петр говорит, что, друзья, в общем и целом вся наша земная жизнь — это воплощение небесных вещей. Да, вот мы знаем, что храм в Израиле, он соединял небо и землю. Священник — это был человек, который, понимая небесные вещи и понимая земные вещи, да, как бы является их проводником. И он проводит небесные мудрость, небесную любовь, божественную силу на благо народа. И вот здесь этот образ священничества, да, задействует апостол Петр, и он говорит, что мы, как верующие, призваны к этому потрясающему делу — делать небеса реальные на земле во всем многообразии нашей человеческой жизни, начиная с внутренней жизни и заканчивая там тем, что мы не совершаем плохих поступков. Да, что мы не совершаем, скажем так, недоделок. Мы люди, которые любят то, что они делают, потому что все, что мы делаем ради Господа, и вследствие этого мы делаем это добротно, совершенно, превосходно. Вот что касается ареты. Потому что если действительно божественная жизнь у нас есть, она должна в нас проявляться. Следующее слово, которое он говорит, это рассудительность. Да? В добродетели знание, как сказано в тексте. Это слово гносис. И вот рассудительность в греческом языке гносис. В греческом много слов вообще для умственной деятельности. Но нам нужно понимать это вот в каком разрезе. Есть слово София. Да, вот философия — это философия, любовь к мудрости, да, вот два слова. А София — это мудрость в смысле знания божественных вещей, это знание первопричин, знание глубины, знание основ, ну или, как греки говорили, первооснов. А гносис — это практическое знание, это способность применить то, что я знаю, в конкретной ситуации. То есть вот эту мудрость теоретическую перевести в практическую плоскость, да, это и есть вот это то, о чем говорит нам Петр, что есть вера, есть добродетель как общий курс перенесения качества божественной жизни на землю, преодоления проклятий, исцеления, исправления, вот это вещи этой категории. Чтобы это делать, нам нужна рассудительность. Гносис — это знание, позволяющее человеку принимать правильные решения и действовать благородно и эффективно, да, вот в повседневных обстоятельствах жизни. То есть вера у нас перерастает в мужество и действенность, в практическую мудрость. А потом, когда появились уже христианские добродетели, да, и там, например, добавили три — веру, надежду, любовь — к четырем античным добродетелям и появились такие христианские кардинальные добродетели. Да, вот слово «мудрость», «целомудрие» изменили на «благоразумие». Ну вот как о благоразумии сказано. Благоразумие — это качество личности, позволяющее выбирать правильные средства и действовать сообразно с целью достижения собственного блага или счастья. Благоразумие, в отличие от мудрости или научного знания и познания сущности вещей, имеет практическую направленность. Ну вот знаете, как в церкви иногда шутят, он так сильно думает о небесах, что совершенно бесполезен на земле. Вот это плохой образ. Некоторые верующие за этим прячутся. Они говорят, ну я только в божественных вещах все понимаю, на земле я ничего не умею. Вы знаете, это не библейский подход, да, вот к вере и жизни верующего человека, потому что библейский подход вот показывает нам Петр. Он говорит, что вот это высшее знание должно сразу воплощаться в то, как мы живем. Если божественная мудрость не дает нам возможность жить качественно, хорошо, в соответствии с этой божественной мудростью, то, как говорит апостол Иаков, не хвалитесь и не лгите на истину. Да, потому что у него есть специальная глава про вот эту мудрость. И фактически то, что здесь говорит Петр, очень созвучно с тем, что говорит апостол Иаков. И вот, например, у Тацианы есть такая картина прямо, она очень интересная, найдите ее. «Благоразумие». Он подписал ее так: «Исходя из прошлого, человек действует благоразумно в настоящем, дабы не повредить будущему». Да, то есть, исходя из прошлого, исходя из вечного, исходя из своих ценностей, человек мудро поступает в настоящем, то есть без коварства, осторожно, взвешенно, дабы не повредить своему будущему. Это удивительное, мне кажется, качество, которое мы все должны в себе воплощать, чтобы быть очень удивительными людьми. И вот я хочу привести здесь молитву апостола Павла из Колоссянам 1 главе в 9 стихе. Это вот, мне кажется, немножко в перевернутом порядке то, о чем здесь нам говорит Петр вот в 1 главе своего первого послания. Смотрите, что пишет Павел. Колоссянам, 9 глава, кстати, в русском языке у нас тут окончание предложения, но в оригинале это одно предложение, с 9 по 15 стих. Смотрите, что пишет Павел. «Поэтому с тех пор, как мы о вас впервые услышали, мы постоянно о вас молимся, чтобы Бог дал вам знания Его воли». Эпигносис, да, вот это же слово гносис, которое использует здесь у нас Петр. «Понимание божественной воли». И смотрите, что он дальше говорит. «Дал вам мудрость», да, понимание божественных вещей, понимание устройства Царствия Божия, понимание, какими обетованиями руководствоваться, и духовное понимание. Да, вот это слово «сунесис». Это значит практическое применение, осуществление всего того, что мы знаем. То есть одно дело, что мы знаем Божью волю, а другое дело, что мы можем практически ее применить. Да, и давайте я напомню. София — это мудрость, как знание и понимание божественных тайн. А сунесис — это понимание, как оценить и выбрать самый лучший способ из всех возможных для достижения цели. То есть это способность понимать, чем дело закончится. Или, говоря языком притч, мудрые видят беду и укрываются, а немудрые идут вперед и наказываются. И вот о чем молился апостол Павел. Он говорит: мы молимся о вас, чтобы Бог дал вам глубинное знание Его воли в мудрости, да, понимание божественных вещей, и в скрупулезном понимании, как это осуществить на практике. И смотрите, что дальше он говорит. «Тогда», ну или «чтобы» в 10 стихе, «вы жили достойно Бога, во всем Ему угождали, приносили плоды ваших добрых дел и еще больше узнавали Бога». Это то, о чем говорит Петр, о познании, о соединении с Богом, да, о том, что нам откроется широкий вход в Царствие Небесное, и не будет нам преткновения или соблазна. Но Павел здесь движется наоборот своей логике. Смотрите, что дальше он говорит. «Чтобы вы укреплялись через Его силу и величие, становились выносливыми, терпеливыми и радостными». Да, то есть он говорит, что, друзья, если у вас будет познание Его воли, понимание, в рамках каких обетований вы действуете, на какого Бога вы опираетесь, как практически все это осуществить, вы будете жить достойно Бога. Потому что без этого понимания природы Бога, божественных путей, да, божественных обетований, вы не сможете Ему угождать, вы не сможете приносить плоды добрых дел. Но чем больше вы это будете делать, тем больше будете познавать Бога. А еще в этом процессе будете укрепляться через Его силу и величие. Будете выносливыми, терпеливыми и радостными. Будете благодарить Отца, 12 стих, который сделал вас достойными получить часть в наследии святых во свете, ну или сопричастниками божеского естества, как говорит Петр. Он избавил нас от власти тьмы и ввел нас в царство своего любимого Сына, через жертвенную смерть которого мы обрели искупление и прощение грехов. Он видимый образ невидимого Бога и превыше всего творения. И вот так, друзья, да, вот мы посмотрели с вами всего на три слова: вера, добродетель и знание. А какое богатство мудрости, сколько понимания. И давайте действительно будем молиться и стараться о том, чтобы наша вера, да, вот как принятие божественного замысла, полноты жизни для человека в Божьем Царстве, с Божьими ресурсами и в Божьем присутствии, дала нам возможность жить добродетельно, жить превосходно, да, жить внутренне, устремляясь к самым прекрасным вещам, которые составляют Царствие Божие, и не просто устремляться теоретически, но на практическом пути, да, вот воплощать это все в реальности нашей жизни, в то, как мы живем. Но чтобы делать это, нам нужно знание. Нам нужно понимать, да, вот Господа, Его природу. Нам нужно понимать законы Его Царства. Нам нужно понимать Его пути. Нам нужно понимать эту жизнь. Да, вот как практический опыт. Это то, что отличает взрослого и опытного человека от молодого человека. Потому что молодой выбирает курс действий, и он не знает, чем это закончится. У зрелого человека это преимущество зрелости. Мы знаем конец дела до начала дела, поэтому иногда молодежь нас не понимает, они говорят, откуда ты знаешь, что все дело закончится так? Ну, мы знаем на основании своего опыта. И вот чтобы божественные вещи, общение с Богом помогали нам выбирать максимально эффективные средства для того, чтобы, ну, воля Божия на земле, в нашей жизни, она осуществлялась, как и на небе. Чтобы мы действительно проявляли и осуществляли свое призвание возвещать совершенство призвавшего нас в чудный свой свет, живя качественной жизнью, да, потому что вот как у греков, да, философия — это было понимание божественной жизни и внутреннее устремление человека по максимуму воплотить божественное в себе самом. И вот к этому и призывает нас апостол Петр. Он говорит, друзья, нам даны потрясающие обетования, у нас потрясающий Бог, у нас потрясающие перспективы. Самое глупое, что мы можем сделать, к этому не стремиться, не стремиться воплотить это в максимальной степени вот на том жизненном пути, в котором мы находимся, в тех обстоятельствах жизни, в которых мы находимся, потому что в общем и целом между человеком и Богом препятствий нет. У каждого из нас есть это удивительное, ну, уже божественное призвание воплотить вечность во времени, воплотить какие-то вот потрясающие вещи из вечной жизни в жизни нашей земной. И в этом и есть Евангелие блаженного Бога. Не всегда это будет просто, поэтому одно из значений, да, вот добродетели или совершенства — это доблесть. Да, это та сила, с которой мы пробиваемся к божественным вещам, потому что иногда в себе мы видим некоторые преграды, и мы как древние герои, да, мы как древние отцы веры, как люди из послания к евреям, стремимся, преодолеваем трудности, преодолеваем ограничения, опять-таки опираясь на божественную мудрость, говоря с Богом как другом, и понимая, что это не через переломление себя происходит, не через избиение себя, не через осуждение себя, а именно в атмосфере того, что мы учимся разговаривать с Богом как с другом. Да, разговаривать с Богом как с отцом, разговаривать с Богом как с опорой, с поддержкой, разговаривать с Богом, сердце которого преисполнено материнской любви и заботы. И в этом ключе такая дорожная карта становится удивительной. Ну и я буду заканчивать, дорогие друзья, на следующей передаче. Мы уже вот от знания к обладанию себя и к терпению пойдем. Вот. И мне кажется, что вот эти качества в вере, они прямо очень важны сегодня для каждого из нас. Благослови вас Господь, дорогие друзья.